Здравствуйте, в эфире информационная программа «Время свободы» в студии Динара Седикова в этом выпуске. Итоги встречи президентов России и Украины и результаты Минского саммита, мнение экспертов и международная реакция. В Воронеже рассматривают вопрос о продлении ареста украинской летчицы Надежды Савченко. Ее обвиняют в пособничестве в убийстве журналистов ВГТРК. Семьи российских военнослужащих пытаются выяснить судьбу военных, погибших или попавших в плен, участвуя в боевых действиях на Украине. Старейший в мире, один из самых престижных кинофестивалей, Венецианский, сегодня начинает свою работу. Эти темы и многое другое в программе «Время свободы» в ближайшие 55 минут. Семьи российских военнослужащих и представители правозащитных организаций пытаются выяснить судьбу военных, которые, возможно, погибли или попали в плен, участвуя в боевых действиях на Украине. Накануне стало известно о том, что в плен к украинским военным попали 10 военнослужащих контрактной 98-й гвардейско-воздушно-десантной дивизии Вооруженных сил России, базирующейся в Костроме и Иванове. Всего в этой группе, как стало известно в результате допроса российских военных, могли находиться 350-400 человек. В Минобороны России сообщили, что российские военные пересекли российско-украинскую границу случайно. Ранее в Пскове и Воронеже в обстановке секретности прошли похороны десантников. Их родные ни с кем не общались, пытавшихся снять могилы журналистов. Избили неизвестные. Кроме того, у правозащитников из Президентского совета по правам человека есть подозрение, что 9 контрактников 18-й мотострелковой бригады, которые, по их данным, погибли в Ростовской области 9 и 11 августа, могли уволить задним числом. Правозащитники, получившие эту информацию из своих источников, попросили Следственный комитет России проверить ее достоверность. Корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова выясняла подробности.
25 августа СМИ сообщили о закрытых похоронах двух десантников Псковской воздушно-десантной дивизии Леонида Кичаткина и Александра Осипова. На их могилах указаны даты смерти – 19 и 20 августа. Корреспондент телеканала «Дождь» Владимир Роменский на своей странице в Твиттере написал, что на одном из псковских кладбищ он обнаружил могилу Алексея Карпенко, вероятно, тоже десантника. На могильном кресте смерть Карпенко датирована 18 августа. Ранее депутат Псковской областной думы, главный редактор издания «Губернские новости» Лев Шлосберг рассказал радио «Свобода», что похороны Леонида Кичаткина прошли в атмосфере полной секретности, военные просили посторонних уйти с кладбища. Во вторник неизвестные в черном напали на журналистов телеканала «Дождь» Владимира Раменского и его коллеги из интернет-издания «Русская планета», когда они пытались пройти на кладбище в Выбутах. Об этом в своем твиттере написал Раменский. Неизвестные потребовали, чтобы журналисты уехали в Москву на первом же поезде, иначе их похоронят в болотах. В среду журналист Олег Кашин сообщил в своем твиттере, что с могил десантников на Псковском кладбище исчезли таблички с их именами. По данным СМИ, 25 августа еще одного военного, возможно, погибшего на Украине, похоронили в Воронежской области. Издание РИА Воронеж сообщило, что командир десантно-штурмового взвода 76-й Псковской дивизии Антон Короленко погиб при неизвестных обстоятельствах. Я поговорила с автором заметки о гибели Антона Короленко, воронежской журналисткой Оксаной Грибковой.
Агентство РИА Воронеж о том, что прошли похороны Антона Короленко в Павловском районе, сообщил источник, который мы не можем называть.
Что вообще было известно о том, как прошли похороны и почему такая секретность? Какие комментарии давали представители военных?
Я так понимаю, никакой особой секретности не было, потому что все-таки информация просочилась по поводу этого. Когда мы спросили военкома местного о похоронах, и он не мог просто не ответить на этот вопрос по той причине, что мы знали, что он там говорил речь. Соответственно, когда спросили, что произошло, он сказал, что он не может об этом говорить, но сказал, что у него в документах указано, что Антон Короленко погиб при исполнении служебных обязанностей.
А с родственниками Антона вам удалось пообщаться?
Да, с одним из родственников я разговаривала. Я написала, что информация скрытая, он именно так выразился. Он сказал, что Антона хоронили как героя, погиб он не зря. Об обстоятельствах его гибели и о том, где он погиб, также говорить не стал. Можно связывать гибели Антона Короленко с гибелью других военнослужащих. Я так понимаю, что ему где-то было 26 или 27 лет, потому что Мы нашли информацию СМИ в Курском. В 2011 году выходила заметка, где о нем говорят как о ком взвода, который выиграл соревнования по России, которые вот в воздушно-десантных войсках происходили, и что он 2 годами ранее окончил Рязанское училище военно-воздушное. В его странице нет ВКонтакте. Там написано, что она либо удалена, либо не была до конца заведена. Что-то вот в этом роде.
Это была воронежская журналистка Оксана Грибкова. Члены президентского совета по правам человека Сергей Кривенко и Элла Полякова попросили Следственный комитет России проверить информацию о гибели 9 контрактников 18-й мотострелковой бригады в Ростовской области на фоне сообщений украинских СМИ о возможном участии российских военнослужащих в боевых действиях на востоке Украины. Сведения о смерти военнослужащих на военном полигоне в Ростовской области поступили к правозащитникам 9 и 11 августа. Накануне они направили интернет-обращение в военно-следственное управление Следственного комитета России с просьбой провести проверку указанной информации. О том, как складывается ситуация с погибшими на Украине российскими военными, радио «Свобода» рассказала представитель Союза комитетов солдатских матерей в Санкт-Петербурге Элла Полякова.
Мне кажется, что очень большой масштаб проблем, которые возникают перед нашим обществом. Сколько там, я не знаю, но то, что очень много войск на границе с Украиной, так называемое учение, и там очень много проблем, и это закрытая территория, где неизвестно, что творится, нет связи с семьями, семьи просто в ужасе, и вот сейчас переполнены люди, просто атакуют организации. Вот в Костроме, я знаю, много родителей собралось в нашей партнерской организации, у нас в Петербурге тоже. Поэтому тревога очень большая. Ну и про псковские ситуации вы тоже понимаете.
Мы уже рассказывали о том, что по вашим данным, по данным президентского совета по правам человека, 9 контрактников, погибших 9-11 августа в Ростовской области, могли быть уволены задним числом, могли быть лишены контрактов. Вот если не секрет, откуда у вас эта информация? И если это так, что это означает для семей этих военных?
Это катастрофа, причем такая же катастрофа была после афганской войны, после чеченской войны. Мы вас туда не посылали, а докажите, что вы там были. Это свидетельство людей, которые часто не хотят заявить о себе, не хотят свидетельствовать, но это факты, которые на нашей истории продолжаются. Потому что вот те ребята, которые вот я сама видела в Южной Осетии, да, после августовских событий, они были на территории другого государства, тогда Грузии, пересекли границу, у них не было ни документов, ни военных билетов, ни вообще ничего. А командировочные удостоверения были на полигон, который перед границей был. Вроде бы там учения проходили. Я очень боюсь, что такая же ситуация здесь.
Ранее проходила информация, что в госпитале Санкт-Петербурга должны прибыть или прибывают сотни раненых с Украины.
Эта информация ничем не подтверждена. Ничем. Сейчас мне только что звонил бывший сотрудник ВМА, Военно-медицинской академии. И мы с ним обсуждали ситуацию, он утверждает, что ничего нет. Но что меня смущает, это полная закрытость информации. К нам обращаются родители, связи с детьми нет. А они пытаются обзванивать госпиталь, академию, а им там тоже ничего не говорят. Очень странная ситуация.
Как вы думаете, почему Россия так упорно отвергает, опровергает информацию об участии российских военных в конфликте на Украине?
Ну, тогда надо признать, что наши войска там, это война. Это война, а общество не готово к войне, это точно. Притом угаре, который сейчас в мозгах «Крым наш» у людей, это катастрофа просто, что творится. Общество не готово.
Это была правозащитница Элла Полякова. Издание РБК во вторник сообщает о том, что жительница Магнитогорска Алена Косаченко разыскивает своего сына Валерия Комарова. Она рассказала, что ее сын, проходивший срочную службу в 137-м гвардейском парашютно-десантном полку в Рязанской области, в конце июля был переведен в войсковую часть, дислоцированная возле поселка Гуково Ростовской области. 26 августа Валерий позвонил матери и, по ее словам, сказал, что их командир собрал 50 срочников и сказал: «Все, теперь вы все у меня контрактники. Если не подпишете бумаги, я сам все за вас подпишу». 24 августа, уверяет Косаченко, ее сын тоже связался с ней и сообщил, что у всех собрали бирки и номерки на случай пропажи без вести или смерти. Она опасается, что ее сына отправят воевать на Украину, пишет РБК. о том, насколько масштабным может быть присутствие российских военных на Украине и почему российская власть опровергает этот факт, рассуждает военный аналитик Александр Гольц.
Ну, я не думаю, что масштаб очень серьезный. Насколько можно понять, там действует небольшое количество военнослужащих. Или пока действовало. Но, очевидно, речь идет о батальонных тактических группах одной или двух воздушно-десантных дивизий.
Почему российская власть так упорно не признает участие российских военных в конфликте на Украине?
Если признать это, то это рушит всю конструкцию, которую строили так долго и старательно, о том, что Россия не является стороной конфликта. Весь конфликт – это внутреннее украинское дело.
Появилась такая информация, которую очень трудно проверить на самом деле, что погибших под Снежным на Украине военных якобы уволили задним числом. Если это вдруг так, почему это делается?
Российский чиновник, включая и чиновника военного, готов на любые гадости, дабы скрыть свое небрежение, какие-то свои промахи и так далее. Ну и просто не исключено, что боятся возмущения родственников и так далее.
Это было мнение военного аналитика Александра Гольца. Накануне украинские СМИ со ссылкой на военных сообщили о попавших в плен 10 российских десантниках. Видео с их допросов опубликовано в интернете. Минобороны России сообщила, что десантники попали на территорию Украины случайно. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Минске во вторник прошла встреча президентов стран Таможенного союза Украины и высокопоставленных представителей Евросоюза. Основной вопрос – пути выхода из кризиса на востоке Украины. И, пожалуй, главным итогом прошедшего Минского саммита стала двухсторонняя встреча президентов России и Украины. Переговоры Владимира Путина и Петра Порошенко затянулись до позднего вечера и обсуждаются до сих пор. Была достигнута договоренность о возобновлении работы контактной группы России ОБСЕ Украина, а Владимир Путин заявил, что Россия будет делать все для мирного процесса на Украине. О том, как проходил саммит и что заявляли его участники, наш корреспондент в Минске Виталий Цыганков.
Владимир Путин не только традиционно опоздал, на этот раз всего лишь на час, но и оказался единственным из участников саммита, кто по прилету в национальный аэропорт не попробовал, согласно славянской традиции, хлеб-соль, над чем не преминула поиздеваться белорусская независимая пресса. А вот президент Украины Петр Порошенко приехал в Минск раньше всех и на двухсторонней встрече с Александром Лукашенко сразу же определил свои приоритеты и обозначил то главное, ради чего он приехал в Минск.
Я искренне не надеюсь, что результатом сегодняшней встречи, я считаю, что она будет не единственная, а только первая, будет мир. Если нам сегодня с вами и с нашими коллегами удастся достичь соглашения, которое позволит принести мир на землю Украины, я считаю, что это будет очень знаковым событием и в наших двусторонних отношениях. Потому что я хочу подчеркнуть, что серьезных проблем в отношениях двух президентов, в отношениях двух государств, у нас не существует. Все проблемы, которые возникают, мы с вами быстро и оперативно решаем путем двустороннего и очень эффективного диалога. И за это я тоже хотел бы вас поблагодарить. Уверен, что так будет и в дальнейшем.
Владимир Путин, в свою очередь, во время общей встречи старался концентрироваться исключительно на экономических вопросах, почти не затрагивая тему противостояния в Донбассе. Путин заявил, что Украина вряд ли сможет эффективно взаимодействовать со странами Таможенного союза, если подпишет полноценную ассоциацию с Евросоюзом. Путин предупредил Украину, что в случае подписания Киевом соглашения с Евросоюзом Россия отменит преференции для украинского импорта и введет стандартный режим торговли, призванный защитить экономику России. Впрочем, после этих довольно жестких заявлений Путин подчеркнул необходимость взаимодействия между европейским и евразийскими союзами.
Рассчитываем, что на сегодняшней встрече удастся провести конструктивный разговор, в ходе которого наши аргументы все-таки будут восприняты, услышаны всеми нашими партнерами. В целом же мы выступаем за то, чтобы наладить более тесное взаимодействие между ЕС и Евразийским экономическим объединением. Начать поиск путей сопряжения обоих интеграционных процессов. Надеюсь, что все участники сегодняшней встречи являются сторонниками стратегической цели создания единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока.
Итоговая пресс-конференция по результатам многосторонней встречи превратилась в бенефис Александра Лукашенко, который один предстал перед журналистами. По словам белорусского лидера, президентами и представителями Евросоюза было решено, что именно он вкратце проинформирует о результатах переговоров в Минске.
Конечно, всем нам хотелось бы прорыва, немедленных кардинальных решений, конкретных договоренностей по прекращению кровопролития, началу политического диалога в Украине с участием всех сторон конфликта, урегулированию экономических споров. Но уже сам факт сегодняшней встречи – это несомненный успех, шаг в единственно правильном направлении. Мы в первую очередь ставили перед собой задачу выработать приемлемый для всех концептуальный алгоритм действий как основу для достижения в последующем конкретных договоренностей по всем направлениям. Переговоры были непростыми, но диалог был предметным и предельно откровенным. Важно и ценно уже то, что этот диалог состоялся. В ходе почти четырехчасовой встречи высказались все. Конечно, должен отметить, что позиции сторон отличаются, иногда кардинально. Но важно, что все сходились в одном. Надо искать компромисс.
Можно сказать, что кроме общих слов, Александр Лукашенко по пунктам озвучил довольно конкретные результаты саммита. Во-первых, все поддержали предложение Петра Порошенко сделать Минск регулярной площадкой для встреч контактной группы «Украина-Россия» ОБСЕ. Во-вторых, было предложено интенсифицировать работу группы «Украина-Россия-Евросоюз» в области торгово-экономических отношений, и до 12 сентября эта группа должна выработать определенные предложения. И в-третьих, была поддержана идея президента Казахстана Нурсултана Назарбаева продолжить обсуждение проблемных вопросов по Украине в сегодняшнем формате. Аналитики в целом демонстрируют осторожный оптимизм, оценивая результаты Минской встречи. Мнение политолога Андрея Федорова.
То, что произошло в Минске, пока, наверное, никак нельзя оценивать ни как провал, ни как успех. Все будет зависеть от результатов, которые будут достигнуты в реальном времени, так сказать, прежде всего, как будет развиваться ситуация на востоке Украины. То, что встреча прошла Порошенко и Путина, это, разумеется, неплохо, но я думаю, что если бы какие-то решения там были приняты совместно, нам бы об этом не преминули сообщить. Поэтому я думаю, что, в общем-то, итоги подводить рано. На первый взгляд все состоялось так, как и предполагали эксперты, и надо ждать конкретных результатов. Честно говоря, из общих соображений, мне кажется, что особых оснований для оптимизма пока не видно. Мне кажется, исходя из позиции России, которая изо всех сил стремится не допустить того, чтобы Украина, как самостоятельное государство, проводила свою независимую политику в том направлении, как она сейчас собирается это проводить, мне кажется очень сомнительным в достижении позитивного эффекта в таком обозримом будущем.
Владимир Путин действительно после двухсторонней встречи с Петром Порошенко, которая прошла поздно вечером, заявил, что предметно не обсуждал условия прекращения огня в Украине, поскольку, мол, это внутреннее дело самой Украины. «Мы, Россия, не можем говорить о каких-то условиях прекращения огня. Мы можем только способствовать тому, чтобы создать обстановку доверия в ходе этого возможного и, на мой взгляд, крайне необходимого переговорного процесса», – заявил Путин. Виталий Цыганков для «Радио Свобода», Минск.
Переговоры между президентами России и Украины не привели к заметному прогрессу в деле прекращения конфликта на востоке Украины. К такому выводу приходят американские средства массовой информации. Однако собеседник «Радио Свобода», бывший посол США на Украине Стивен Пайфер, считает крайне важным сам факт проведения прямых переговоров между Москвой и Киевом. Слово Юрию Жигалкину.
Путин обещает поддержку, но держит в центре внимания вопросы торговых отношений во время переговоров с Порошенко. Так пишет газета Wall Street Journal. Газета выделяет намерение президента Украины подготовить дорожную карту, которая укажет путь к прекращению огня с сепаратистами, и сдержанное обещание президента России сделать все возможное для развития мирного процесса, если он начнется. Издание USA Today тоже обращает внимание на дорожную карту Порошенко и на готовность России и Украины начать обсуждение системы контроля на российско-украинской границе. Бывший посол США на Украине Стивен Пайфер считает, что не стоит строить особых надежд на продуктивность подобных встреч двух лидеров. «Я думаю, нам стоит умерить надежды, учитывая сложную историю отношений Москвы и Киева. Мое внимание в этой ситуации привлекло заявление украинской стороны о том, что будут проведены консультации по вопросу о контроле на украино-российской границе. Если такие консультации в самом деле состоятся, и если они приведут к осуществлению мер, которые позволят перекрыть границу и перерезать поток оружия и подкреплений сепаратистам, то это будет позитивным шагом. А есть ли, с вашей точки зрения, сейчас некий фундамент для договоренности между Москвой и Киевом? Если мы посмотрим на заявления президента Порошенко, сделанные в последние два месяца, то он, на мой взгляд, предложил принципы, на основании которых можно урегулировать ситуацию на востоке Украины. Он говорит о децентрализации власти, о передаче части полномочий регионам, он говорит о статусе русского языка, он говорит о том, что не заинтересован в углублении отношений Украины и НАТО. В его предложениях есть идеи, которые бы могли, на мой взгляд, послужить основой решения этой проблемы. И если бы Кремль захотел найти выход из этого положения, то он мог ими воспользоваться для того, чтобы обеспечить права жителей восточных областей Украины и разрешить некоторые из ключевых проблем, беспокоящих Москву. Вопрос, на мой взгляд, заключается в том, есть ли у Кремля желание способствовать завершению кризиса. И на этот вопрос пока невозможно дать ответ. Российские акции последних недель не внушают на этот счет оптимизма. Но одна из целей дипломатического процесса состоит в создании возможностей, которые изменят заданный политический курс. Но остаются ли, на ваш взгляд, у Владимира Путина варианты почетного отступления? Если, как соглашаются многие наблюдатели, Кремль, скорее всего, потерял Украину в результате этого конфликта на востоке страны. В самом деле, судя по опросам общественного мнения на Украине, Путин преуспел в том, что касается объединения значительной части населения Украины на антироссийской платформе. Когда я работал на Украине в 90-х годах, прослойка населения, для которой понятие «национализм» носило антироссийский подтекст, была незначительной. И именно благодаря политике Владимира Путина эта прослойка заметно увеличилась в последние месяцы. В такой ситуации Киеву и Москве будет очень нелегко договориться. Но понятно, что в руках Владимира Путина находится огромное количество рычагов, позволяющих дестабилизировать Украину, поддерживать ее в состоянии перманентного кризиса. И если Петр Порошенко хочет нормализовать ситуацию, ему необходимо найти способы договориться с Россией. Ведь мы видим, что Москва не отступает, несмотря на давление. Она осуществляет практически открытые военные вмешательства на Украине. Что можно ожидать в этой ситуации от западных столиц, которые уже ввели более жесткие санкции, чем предсказывали многие? Если русские продолжат идти нынешним курсом, а сейчас появляются свидетельства того, что российские подразделения ведут активные боевые действия на востоке Украины, то должны быть введены новые санкции для того, чтобы Москва на себе почувствовала последствия таких действий. Помимо этого, я думаю, западным странам необходимо принять решение о расширении военной поддержки Украины. Я думаю, возможны поставки украинской армии противотанкового и противовоздушного вооружения, которое позволит повысить боеспособность украинской армии и увеличить цену боевых операций для России. Быть может, это заставит российское руководство изменить свой курс. Говорит бывший посол Соединенных Штатов на Украине Стивен Пайфер.
Со Стивеном Пайфером беседовал Юрий Жигалкин. Советский районный суд Воронежа рассматривает вопрос о продлении ареста украинской летчицы Надежды Савченко. Она обвиняется российским следствием в пособничестве в убийстве журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Под арестом по решению суда Савченко должна была находиться до 30 августа, и сегодня проходит заседание по продлению меры пресечения. Защита Савченко настаивает на ее невиновности, однако не питает особых иллюзий по поводу решения Воронежского суда. Сейчас в заседании объявлен перерыв до 5 часов по московскому времени для того, чтобы судья приняла решение по этому делу. В преддверии суда адвокат Марк Фейгин рассказал Елене Поляковской, что он и его коллеги собрали достаточное количество доказательств невиновности Савченко в инкриминируемых ей преступлениях.
25 июля, когда мы при обжаловании решения суда, избравшего меры пресечения в виде ареста Надежды Савченко, настаивали на ее изменение на залог, было отрицательным, поэтому это некоторая экстраполяция на уместно. Я думаю, что пока сегодня ни суд, ни следственные органы не готовы. Ни мер пресечения Надежды Савченко. Мы вместе с моим коллегой Николаем Полозовым встречались со следователем и Надеждой Савченко в СИЗО Воронеже перед судом. Мы знакомились с экспертизами и постановлением об их проведении. И, в общем, следователь нам сказал о том, что в ходатайстве содержится обращение к суду со стороны органов следствия о продлении срока содержания под стражей до 30 октября, момента окончания продленного следствия по этому делу. Это означает, что следствие позиции своей, с одной стороны, не изменило, с другой стороны, я не верю в независимость и самостоятельность принимаемых судом решений, потому что я уже говорил, что вопрос лежит в политической плоскости решения на самом верху, но никак не в судебных инстанциях Воронежа. Тем не менее, у нас достаточно оснований настаивать на изменении меры пресечения. Это и факт, на мой взгляд, уже подтвержденный по ее незаконному перемещению из Украины, из Луганской области в Россию. Мы считаем это похищением. Равно также, я считаю, последние собранные стороной защиты доказательства того, что Савченко не причастна к драматической гибели журналистов Волошина и Корнелюка, не дают основания следствия продолжать настаивать на инкриминации статьи 105 части 2 и статьи 33 пособничество убийства двух и более лиц в отношении Надежды Савченко. Это определенно не подтверждается материалами, имеющимися у следствия.
Недавно появилась информация со ссылкой на вас о том, что Надежда Савченко оказалась в плену у сепаратистов еще до гибели журналистов. У следствия появилась какая-то новая информация?
Разумеется, мы ознакомимся к прилагаемому ходатайству следствия материалами, которые взяты из дела в поддержку этого ходатайства о продлении срока содержания под стражей, но сомневаюсь, что там содержатся какие-то существенно новые факты. Напомню, что практически с момента моего и моих коллег вступления в дело с 11 июля никаких следственных действий до сегодняшнего дня, когда нас ознакомили с экспертизами, предварительное следствие не проводило с участием Надежды Савченко. Из чего я делаю вывод, что у следствия пока, во всяком случае, нет никаких достаточных оснований для того, чтобы настаивать на прежнем обвинении. Тем не менее, то, что уже материал нами собранный в Киеве, и это адвокатский опрос Тараса Синеговского, на который ссылается, кстати сказать, следствие, когда он еще в свое время допрашивался под камеру, находясь у луганских сепаратистов. И, собственно говоря, имеющиеся другие опросы и показания, которые мы произвели в Украине. И биллинг телефона Надежды Савченко, который мы со дня на день ждем из следственных органов Украины, доказывает, что фактически Надежда Савченко попала в плен к луганским ополченцам до того, как погибли журналисты Волошин и Корнелюк. Из суммы этих доказательств мы делаем вывод о полной непричастности Надежды Савченко к гибели этих лиц. То, что не делает, ну или не может делать российское следствие, делали мы. Ну, например, в деле находится изъятый у Савченко телефон и две сим-карты. И, собственно говоря, биллинг показывает, что утратила она телефон где-то за полтора часа до гибели Волошина и Корнелюка. Это как? Она его утратила ровно в тот момент, когда она попала в руки ополченцев, которые забрали у нее эти мобильные девайсы. Из этого мы делаем вывод, что из триангуляции показывает, равно как и другие следственные материалы, о том, что, видимо, она оказалась в плену раньше, чем погибли Волошин и Корнелюк. Да, разумеется, мы процессуально оформляем все эти документы, на это уйдет еще какое-то время, но эти выводы нельзя считать преждевременными. Прошло время достаточно нам для того, чтобы в этом убедиться, тем более мы имеем хорошие условия сотрудничества с правоохранительными органами Украины, которые нам в выяснении всех этих обстоятельств помогают.
Но если следствие не может доказать вину Савченко, то это должно трактоваться в ее пользу, или я что-то неправильно понимаю?
Дело в том, что как следствие, так и суд в России не являются независимыми, и поэтому я много раз об этом говорил. Политическая функция защиты заключается еще и в том, чтобы прежде всего рассказать общественному мнению как в России, так и в Украине, как обстоят дела на самом деле. Это первое. Второе. Разумеется, своими ходатайствами мы попытаемся приобщить полученные нами материалы в Украине к материалам предварительного следствия. Но не факт, что следствие в лице следователя или иных представителей следственной группы, которые будут принимать решение, примут эти материалы в виде ходатайства. В дальнейшем мы будем это обжаловать по статье 125 УПК, если нам будет отказано в приобщении наших приисканных материалов к материалам следствия. Но такого тоже нельзя исключать. То есть эти выводы, они пока являются не процессуально закрепленными в материалах дела. Это то, что мы получили в ходе нашего самостоятельного расследования при помощи правоохранительных органов Украины. Но кто скажет, что российское следствие собирается учитывать мнение украинских правоохранительных органов, несмотря на то, что от этого от них требует закон?
Собранные вами доказательства на территории Украины как-то принимаются во внимание следствием?
Доказательства по материалам этого дела, которые должны собираться на территорию Украины, должны делаться исключительно посредством сотрудничества с правоохранительными органами, соответствующим процессуально наделенным статусом в Украине, понимаете? Но этого не происходит. Причина чего, мы не знаем, это уже вопрос КСК. Мы можем только предполагать, почему этого не происходит. С другой стороны, ну а как вы поставите под сомнение, например, или не поставите действия российского следствия, если вот только сейчас я ознакомился с материалами постановления, в которых написано о том, что события, по поводу которых идет расследование, гибель Волошина и Корнелюка, происходит на территории Луганской Народной Республики. Я написал свои замечания о том, что они и Луганская Народная Республика, упоминаемая, и Донецкая Народная Республика не являются субъектами международного права. Посмотрим, что на это ответит следствие. А ведь термины, эти дефиниции фигурируют в официальных материалах следствия. Это заявлено в виде замечаний к соответствующему постановлению в протоколе. И нам должны ответить, какую форму ходатайства носит. Как что ответит на это следствие? Не будучи международными субъектами международного права, две эти народные республики фигурируют как официальные территории в документах официальных правоохранительных органов, следственных органов СК по материалам дела Савченко. Поэтому игнорирование того, что делают правоохранительные органы Украины в части доказательств, сбора доказательств о похищении Савченко и сбора доказательств о ее непричастности к убийству российских журналистов, вполне может такими следственными органами игнорироваться.
С Марком Фейгином беседовала Елена Поляковская. Сегодня одному из крымских активистов ФСБ должно вернуть украинский паспорт и технику, которую спецслужбы забрали накануне Дня независимости Украины. Причина – молодой человек распространил сообщение о праздновании этой даты в Крыму, опубликованное ранее в соцсетях. К нему пришли домой и напомнили о новом российском законодательстве, предусматривающем штрафы и уголовную ответственность за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России. Кристина Горелина беседовала с крымской правозащитницей Александрой Дворецкой, которая сейчас живет в Киеве и входит в состав мобильной группы правозащитников АРК.
Выбирают ли паспорт у всех или нет, я не знаю. Получилась такая история, что к вам обратился человек, который рассказал о том, что к нему пришли домой около 6 вечера и забрали его в ФСБ, говорили ему о новых изменениях в Уголовном кодексе Российской Федерации, 280-я, по-моему, 1-я статья, которая говорит о нарушении территориальной целостности Российской Федерации, в том числе, которая включает публикации в интернете, да, часть вторая. Обвинения базировались, что вы там в связи с правым сектором, с фашистами, с хунтой, ну и так далее. Все довольно стандартно, что сейчас приписывается всем, кто не согласен с оккупацией Крыма. Потом его привезли домой, забрали ноутбук, где как бы он подписал, что он его отдает добровольно. Конечно, у меня есть вопросы, почему добровольно, но он сказал, они так сказали. Ну, я думаю, что, может, после 6 часов в ФСБ, наверное, то, что ему там наугрожали, может быть. Я не была на месте, да, я не могу знать, по телефону сложно это понять. Он позвонил, это рассказал, как ему действовать и так далее. Не знаю, слушают ли мой телефон или слушают ли его телефон, это уже другой вариант. Но то, что через 40 минут после нашего разговора к человеку приехали еще раз и забрали его опять. Ну, он просто спрашивал меня, что делать. Я сказала, что я бы на вашем месте уезжала. Он говорил, ну, подписка, ну, может, ничего, я же ничего страшного не сделала. Я говорила ему о том, что выключите телефон, купите новый, не живите по месту жительства, как закончится ваша подписка, забудьте о своем ноутбуке, формально, как бы, вы, типа, ничего не знали, уезжайте. И мы приехали еще раз, и как бы когда забрали, сказали, что ни в коем случае никуда не уезжать, ни в коем случае не отключать телефон, ни в коем случае всегда носить с собой, чтобы они всегда могли выйти на связь. Поэтому у меня есть выводы, что еще и слушают людей. Вот такая история, да. И он сказал, что ему не вернули паспорт. То есть он говорит, я ушел и ушел, а когда пришел домой, понял, что у меня нет паспорта, они говорят, они мне то его забирали, то опять отдавали в руки, то опять говорили, я покажи еще раз. Спрашивали, собирается ли он получать российский паспорт, потому что у него украинский паспорт. Он говорит, что собирается, но как-нибудь потом, сейчас еще очереди, и как бы времени не было. И получается, что человек не может покинуть территорию Крыма, потому что у него нет вообще на руках никакого документа.
Он объяснил, почему именно к нему пришли сотрудники?
Да, вот. И причина, по которой его привели, это то, что он там ко Дню независимости, кто-то в группе «Крым за сохранение гражданства Украины», есть такая группа в Фейсбуке, он перепостил информацию, что давайте в Ялте как бы сделаем тоже День независимости, выйдем там в национальной одежде и так далее.
В национальной украинской одежде?
Да. То есть он сам ничего не писал, то есть это был перепост просто. Да, и вот к нему пришли. Приходили ли к другим людям этой публикации? Я не уверена, не знаю, потому что он мне позвонил на следующий день, и я искала именно похожую публикацию про Ялту, ее уже не было, то есть ее удалили.
Вот вроде говорили, что подписку о запрете выезда до 26-27 августа, то есть вот в эти дни вроде ему должны ее как бы снять или продлить.
Да, да, он сказал, что обещали вернуть ноутбук, но он как бы собирается уточнить у них про паспорт. Mm-hmm. И вот он мне еще не звонил, на самом деле я немножко беспокоюсь звонить этому человеку, чтобы как бы самой не делать ему хуже. Не знаешь точно, чем это может закончить.
Действительно ли он там участвовал в правом секторе?
Знаете, я его не знаю. Я спрашивала своих коллег, там, кто живет в этом городе, есть ли такие, есть, но... Ну, то есть это не был такой активист, который там, вот знаете, организатор там или что-то делал, или что-то инициировал, но просто человек там с позицией украинской в Крыму. Ну, то есть...
Ну, в смысле, он не принадлежит к организациям определенным
политическим? Ну, скорее нет. То есть я не знаю. Ну, просто в День независимости, например, там Оцепленная площадь, водомет, ОМОН. Там 30 человек, а милиции было в 3 раза больше. Людям не разрешали фотографироваться, подходить к памятнику Шевченко, только по одному положить цветы. Как-то это, в общем, все очень выглядит просто ужасно, потому что мне кажется, что это было бы меньше даже заметно, если бы людям разрешили это делать, ну, нормально и спокойно. Я не понимаю иногда логику, но, в общем...
Кристина Горелик беседовала с Александрой Дворецкой. В бывшей португальской колонии, ныне особой административной зоне КНР, Макао, накануне предстоящих в конце этой недели выборов главы региональной администрации, активисты попытались провести неофициальный референдум по вопросу о демократических реформах. Одновременно состоялась забастовка сотрудников казино с требованием повышения зарплаты и улучшения условий труда. С подробностями Андрей Шароградский.
Макао, где проживают около 600 тысяч человек, сейчас считается крупнейшей игровой зоной в мире, которая значительно опережает по объему денежных оборотов американский Лас-Вегас. Под юрисдикцию КНР в соответствии с международными договорами регион перешел в 1999 году. Как и Гонконгу, Макао предоставлен особый статус в рамках политики Пекина «Одно государство, две системы», что позволяет пока сохранять некоторые демократические институты, существование которых на территории материкового Китая сейчас практически невозможно. Инициаторы неофициального референдума считают, что выборы руководства Макао должны быть более и предлагали сделать голосование по кандидатуре главы администрации всенародными. Аналогичный референдум был проведен недавно в Гонконге, а попытки помешать голосованию со стороны властей привели к многотысячным демонстрациям протеста. Пекин отказался признавать легитимность референдума в Гонконге. Сейчас главу администрации Макао избирает специальная комиссия, что обеспечивает победу ставленникам Пекина. Ни у кого нет сомнений, что на нынешних выборах будет переизбран Фернандо Чуй, который является главой администрации Макао с 2009 года. После открытия участков для голосования на референдуме на них прибыла полиция и потребовала прекратить его на том основании, что организаторы референдума не имеют официального права собирать информацию о личных данных голосующих. 5 активистов были задержаны, однако референдум продолжился в интернете, и большинство его участников поддержали идею демократических реформ в Макао. По сравнению с Гонконгом, у Макао есть свои особенности, отмечает специалист по Китаю, руководитель Центра восточных исследований Высшей школы экономики Алексей Маслов.
Ограничение на въезд в Макао для жителей КНР, то есть материкового Китая, несколько больше, чем на въезд в Гонконг. Это во многом связано с тем, что Макао является крупнейшим центром игорного бизнеса, центром казино Азии. И если раньше, например, жители КНР могли въезжать туда только раз в год, сейчас это расширено до 2 раз в год, но с ограниченным длительностью пребывания в Макао, чтобы там не проигрывали большие деньги, но и при этом, чтобы Макао служило известным, так сказать, выпускным клапаном для любителей поиграть, каковых в Китае немало.
Сейчас Макао пытается защититься от массового наплыва приезжих из других китайских регионов и вернуть себе статус не только игровой зоны, но и центра образования.
Очень многие жители КНР приезжают в Макао, например, для того, чтобы родить ребенка, беременные женщины китайские. Поскольку приезжая в Макао, они тут же получают вполне хорошее европейского уровня родовспоможение. И по местному законодательству их просто обязаны принять в роддома. И сегодня уже, наоборот, руководство Макао обращается к руководству КНР просьбой ограничить въезд в Макао целого ряда людей, которые не имеют работы и не могут найти в Макао. И Макао в данном случае хочет сейчас себя позиционировать перед лицом КНР не как центр бизнеса или центр, скажем, каких-то особого типа услуг, как, например, медицинских, а наоборот, как центр образования, сейчас развивается статут университета, как центры, куда стекаются художники, режиссеры. И в этом плане как раз Макао с КНР договорится очень удачно.
Алексей Маслов подчеркивает, что в первые годы после перехода под юрисдикцию КНР Макао пришлось пройти через очень сложный период, однако сейчас ситуация в целом стабилизировалась.
Первое, с чем столкнулся Макао после перехода под юрисдикцию КНР, это тотальная волна преступности, которая захлестнула Макао, потому что португальцы убрали не просто свое супервайзерство, но и убрали свою организацию полицейских сил. Бичом Макао за первые годы, первые 5-6 лет перехода, это была чудовищная волна проституции, куда поехали девушки не только из стран Восточной и Восточной Азии, но даже из России и Украины. Это преступность, связанная с перевозкой наркотиков, пришлось уделить как минимум 2-3 года, чтобы жесточайшим образом это все пресечь. Сейчас действительно Макао вполне спокойное место. Сегодня Макао постепенно развивается. Отдельный рост ВВП по Макао достигает по некоторым областям 7-8, а то и 12%. Но это связано с тем, что в Макао никогда не был развит финансовый сектор, и сегодня он развивается довольно активно. Во-вторых, в Макао начинается рост туризма, гостиничного бизнеса, и китайцы специально не стали ни в коем случае ограничивать рост казино, открываются даже новые. Макао становится сам и вообще уже стал самым крупным азиатским игорным центром.
Несмотря на экономические успехи, только за последний год в Макао было организовано несколько забастовок и демонстраций сотрудников игорных заведений, главное требование которых – повышение заработной платы и улучшение условий труда. Последняя такая акция состоялась 25 августа. Участники забастовки жалуются, что их зарплаты не поднимают, а здоровье страдает от того, что гости казино много курят. Они также требуют не допускать на некоторые должности в игровых заведениях иностранцев. Профсоюзы заявляют, что в нынешней демонстрации и приняли участие не менее 7 тысяч человек. Полиция настаивает, что демонстрантов было не более 1400 человек. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
В Испании незадолго до референдума о независимости Каталонии создано общественное движение в защиту территориального единства. Новая организация называется «Свободные и равные». Ее участники считают, что целостность государства – дело не только политиков и чиновников, но и всего народа. Виктор Черецкий об этом подробнее.
Сторонники независимости Каталонии, региона на северо-востоке страны, назначили на ноябрь референдум об отделении этой провинции от Испании. Центральное правительство запретило его проведение, поскольку испанский закон раздел государства не предусматривает. Но сепаратисты на запрет внимания не обратили и продолжают готовить плебисцит. Должна ли при этом испанская общественность оставаться безучастной к проблеме единства страны? Нет, считает лидер нового движения, депутат парламента от правящей народной партии Каэтана Альварес де Толедо.
Задача сегодняшнего дня, и поэтому было создано наше движение, это мобилизация общественного мнения. Мы хотим доказать, что территориальная целостность государства – это не только дело властей. В борьбе за единство страны должно участвовать все общество, ведь сепаратизм до сих пор не получал должного отпора со стороны испанцев, а сейчас мы вступаем в крайне тяжелый для нашей страны период. Стратегия сепаратистов двойственная. С одной стороны, их лидеры действуют на уровне властных структур, шантажируя центральное правительство. С другой – организуют массовые акции. Подобную акцию они готовятся провести 11 сентября на улицах и площадях каталонских городов, чтобы продемонстрировать поддержку своей политики местными жителями. Подобные действия требуют ответа со стороны всего испанского общества, которое должно осознать, что на самом деле означает распад страны. Только так мы можем защитить завоевание нашей демократии, свободу и равенство, зафиксированные в нашей Конституции.
Альварес де Толедо также напомнила, что сторонники каталонского суверенитета развернули масштабную агитационную кампанию. Задача доказать, что каталонцы без Испании смогут жить намного лучше. Хотя есть большие сомнения в том, что независимо от Испании и, соответственно, от помощи центрального правительства, Каталония сможет быстро достичь процветания. Так глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Барозу еще в 2012 году предупреждал каталонцев, что в случае отделения они не смогут автоматически рассчитывать на членство в Европейском Союзе. Ведь для приема нового государства в эту организацию необходимо согласие всех остальных членов ЕС, а значит и Испании, что в подобной ситуации будет вряд ли возможно. Таким образом, суверенная Каталония может стать европейским изгоем, лишиться многих выгод, в том числе связанных с ее присутствием на едином испанском и европейском рынке. По данным за 2012 год, на другие регионы Испании приходилось 45,6% каталонского экспорта. К тому же значительная часть жителей Каталонии противится возможному выходу из состава Испании. В начале лета поддержка идеи независимости населением региона находилась на уровне 55%, большинство, но совсем не подавляющее. Если же при опросах предлагается более подробный набор опций, например, конфедерация, а не просто уйти или остаться, то картина становится еще менее однозначной. Однако, как признают сами противники ухода Каталонии, сепаратисты лучше организованы, имеют больше средств для своей борьбы и громче отстаивают свои интересы. Помощь каталонцам, не националистам, задача нового движения, говорит один из его основателей, испано-перуанский писатель, нобелевский лауреат Марио Варгас Льоса.
Подчас создается впечатление, что в Каталонии нет раскола, что там звучит некий монолог сепаратистов. На самом деле мнение огромного числа каталонцев, которые чувствуют себя частью Испании, признают конституции и дорожат испанской демократией, просто замалчивается. Я думаю, что эти люди должны рассчитывать на солидарность и поддержку всего испанского общества.
Варгас Льоса входит в число 50 представителей испанской интеллигенции, которые подписали манифест новой организации с призывом к единству страны. Любопытно, что под этим манифестом стоят подписи людей разных идеологий, от консерваторов и либералов до социалистов и коммунистов, говорит Каэтана Альварес де Толедо.
К сожалению, на протяжении многих лет действия сепаратистов находились у нас вне широких общественных дебатов. Считалось, что вопрос единства государства – удел переговоров между каталонскими властями и центральным правительством. Таким образом, за бортом оказалось мнение и каталонцев, не сепаратистов, и всего остального населения Испании. А ведь раздел страны касается всего общества. Он может нанести сокрушительный удар по правам и свободам всех граждан. Наша задача – донести до испанцев правду о возможных последствиях, чтобы все граждане знали, что им грозит. Планируемый референдум – это попытка определенной, весьма ограниченной группы лиц решить судьбу всей страны и ее жителей в своих интересах. Вот почему референдум нельзя проводить ни с точки зрения закона, ни с точки зрения морали или политики.
Свободные и равные утверждают, что от выхода Каталонии из состава государства пострадают не только каталонцы, но и все жители Испании. Могут быть нарушены создавшиеся веками хозяйственные связи. Кроме того, не исключается и цепная реакция всех региональных националистов – баскских, галисийских, канарских и андалузских, которые, возможно, захотят использовать каталонский опыт. В обиход уже вошел термин «балканизация Пиренейского полуострова». Ну а, как известно, балканизация, если судить по бывшей Югославии, может сопровождаться крупным насилием. Все это создатели новой организации хотят донести до испанцев. Говорит Николас Редондо Терерос, видный деятель испанской социалистической рабочей партии.
У каждого из подписавших манифест «Свободных и равных» есть свои резоны. Мои – потребовать, чтобы суверенное право решать судьбу страны оставалось в руках всех испанцев, а не группы политиков-националистов. Ведь мы все равны перед законом. Думаю, что наше движение выражает волю большинства испанцев.
Беспокоит свободных и равных и тот факт, что находившиеся в последние десятилетия у власти в Испании политики, и правые, и левые, постоянно пытались найти какие-то компромиссы со сторонниками каталонской независимости, шли им на уступки во имя политической стабильности, а те с каждым разом требовали все большего и большего. Вот что думает Кайтана Альварес де Толедо.
Наши власти должны отвергать такие компромиссы с сепаратистами, которые могут затронуть интересы всех граждан страны. Другими словами, нельзя ублажать их за счет других. Поэтому мы требуем от всех демократических партий заключить соглашение, по которому они обязуются, придя к власти, решать проблемы Каталонии лишь с учетом интересов всех испанцев.
За месяц, прошедший со времени появления манифеста свободных и равных, под ним поставили подписи тысячи испанцев. Массовые акции с участием лидеров новой организации уже прошли в десятки городов страны.
Старейший в мире и один из самых престижных кинофестивалей «Венецианский» начинает свою работу. О фильмах, которые в этом году поборются за «Золотого льва», мой коллега Дмитрий Волчек беседует с кинокритиком Борисом Нелепо.
Борис, какие фильмы вы для себя выбрали в программе фестиваля? Что собираетесь посмотреть в первую очередь?
Дмитрий, знаете, мне нужно признаться, что я достаточно скептически отношусь к новому руководителю Венеции Альберто Барбери, который, по-моему, в общем, делает совершенно не тот фестиваль, который раньше делал Марко Мюллер, потому что Мюллер делал настоящий праздник кино, огромный колоссальный фестиваль с огромным количеством картин. Что касается третьего фестиваля, который делает Альберто Барбери, я могу сказать, что много фильмов, которые я по-настоящему хочу посмотреть, но, тем не менее, все равно есть фильмы, которые я, конечно, мечтаю увидеть. Для меня, в первую очередь, это новый фильм Мануэла де Оливейры, португальского классика, которому исполнилось в этом году 105 лет. Это его фильм «Старик из Риштелу», который, видимо, задумывался уже как какой-то некий такой прощальный фильм. Это короткометражный фильм, где он сталкивает литературных героев и крупнейших португальских писателей разных столетий. У него в фильме встречаются Луиш де Камоэнш, Камилу Каштелло Бранку, один из главных писателей романтиков XIX века, и Дон Кихот. И вот этот фильм, конечно, я ни в коем случае не пропущу. Если же говорить о каких-то более знаменитых, крупных фильмах, то мне кажется очень интересным фильм про Пазолини, который снял американский режиссер Абель Феррара. Это его второй его фильм за этот год, и более того, второй его фильм про настоящего человека, биографический, предыдущей картиной стал «Добро пожаловать в Нью-Йорк» про Доминика Стросканы. И мне кажется, что это одна из самых интересных картин этого года. Я знаю, что про Пазолини Ферраро мечтал снять фильм давно, еще 2 года назад, когда я делал с ним интервью. Он очень много мне рассказывал о своем замысле. В частности, его, конечно, очень интригует тайна смерти Пазолини. И я знаю, что у него очень своеобразные концепции, которые, наверное, найдут свое выражение в его фильме. И, конечно, я не смогу пропустить новый фильм корейского режиссера Хон Сан-Су, постоянного участника и Каннского фестиваля, и Локарнского фестиваля, и Венецианского. Его чаще всего сравнивают с французским классиком Риком Ромером. И, конечно, это такое поверхностное сравнение, но первое приближение и первое представление об этом режиссере оно дает. И пропустить, конечно, его новый фильм, который называется «Хоум свободы», я не могу. Ну и вообще на фестивале будет много разных таких синефильских, любопытных вещей. Например, классик корейского кино «Им Кван Тэк» снял новый фильм. Или Шинья Цукамото участвует в основном конкурсе с ремейком знаменитого японского фильма «Полевые огни» Коно Итикавы. То есть я думаю, что каких-то интересных фильмов удастся набрать достаточно много.
В основном в венецианском конкурсе есть и фильм, который вы уже посмотрели, насколько я знаю. Это новая картина Андрея Кончаловского «Белые ночи» почтальона Алексея Трепицына. Понравилась ли вам картина?
Да, вы знаете, я очень надеюсь, что этот фильм победит. Конечно, так нельзя пока говорить, потому что я не видел многие другие фильмы конкурса, и, может быть, мой скепсис совершенно не оправдан, и фестиваль кажется очень интересным. Но мне кажется, что «Белые ночи» Андрея Сергеевича Кончаловского, конечно, фильм исключительный. На мой взгляд, в российском кинематографе таких фильмов, я имею в виду в современном российском кинематографе, не в советском, таких фильмов просто не было. Может быть, с его уже с фильмом «Курочка ряба», потому что этот фильм, конечно, в каком-то смысле продолжает вот эту линию его кинематографа, Асю Клячину, «Курочку рябу». Фильм, который снят совершенно по-другому и по-новому для Кончаловского, практически без профессиональных актеров, с настоящими людьми, в такой полудокументальной манере, без сценария. Они импровизировали на съемках. Фильм снимался с очень небольшим бюджетом, на цифровую камеру, и, в общем-то, он действительно напоминает вот лучшие, действительно лучшие образцы авторского кинематографа последних лет, будь то Педро Кошта, например, еще один португальский режиссер. И мне кажется, что, конечно, вот фильм «Белые ночи» Алексея Трепицына — это, наверное, одна одно из главных событий нового Венецианского фестиваля.
С Борисом Нелепо беседовал мой коллега Дмитрий Волчек. И на этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».